16:07 в эфире информационная программа «Время свободы». Новая волна беспорядков и погромов в Киргизии. Владимир Путин выступает в Государственной Думе с отчетом о работе правительства за прошедший год. Значительная часть воздушного пространства Европы по-прежнему закрыта из-за извержения вулкана в Исландии. Эти и другие темы в первом информационном часе нашей программы. Итак, в Киргизии новая волна беспорядков. Сегодня начались погромы на крупнейшем вещевом рынке Бишкека. Группа людей захватила исполняющего обязанности мэра киргизской столицы Ису Амуркулова, требуя оформить на них захваченные земельные участки. Эксперты все-таки полагают, что гражданской войны в Киргизии не будет, но противостояние между севером и югом страны может затянуться. Тему продолжит Любовь Чижова.
Во вторник в полдень мародеры громили рынок Дардой в Бишкеке. Под Бишкеком был захвачен исполняющий обязанности мэра киргизской столицы Иса Амуркулов. Около 800 человек, самовольно захвативших земельные участки, требовали их юридического оформления. Люди просили по 4 сотки земли. Мэр говорил, что это невозможно, так как на этой территории планируют построить спортивный комплекс. В качестве альтернативы Амуркулов предложил самозахватчикам земли у аэропорта Манас. Однако это предложение собравшихся не удовлетворило. О том, что сейчас происходит в Киргизии, рассказывает шеф-редактор видеопортала «Стан КГ» Кирилл Степанюк.
Есть ощущение того, что действительно предпринимаются меры для того, чтобы навести порядок, но насколько этих сил хватит, я пока сказать не могу, потому что есть и другое ощущение того, что вот эти вот все деструктивные действия, захваты и погромы провоцируются какими-то и подогреваются искусственно. В поселке Маевка произошли столкновения с теми людьми, которые пытались захватить земли неподалеку от этого населенного пункта. Землю власти им не стали отдавать, и поэтому люди очень организованно вошли в поселок, начали громить, грабить и поджигать дома. Люди, которые обороняли свое жилье, в том числе пострадали. Туда были введены силы милиции для наведения порядка. Ночью были перестрелки. 5 человек погибло, несколько десятков, около 30 человек получили различные ранения. Погибли в том числе и местные жители, которые обороняли свои дома от хулиганских действий со стороны захватчиков земли.
Глава временного киргизского правительства Роза Атунбаева заявляет, что власти контролируют ситуацию в Бишкеке и в Киргизии. Она не исключает, что захваты земли могут повториться, но обещает, что правительство примет решительные меры. Новые киргизские власти уверены, что среди организаторов самозахватов были сторонники экс-президента Курманбека Бакиева. С 12 апреля в Бишкеке под стражей находится глава пиар-компании Flexi Communications Вугар Халилов, консультировавший Курманбека Бакиева. Халилова подозревают в легализации доходов, полученных преступным путем. Его друзья и родные заявляют, что обвинения против Халилова надуманы. Ему не дают встретиться с адвокатом и сотрудниками британской дипмиссии. Вугар Халилов – выходец из Азербайджана, гражданин Великобритании и бывший журналист BBC, легально проживающий в Киргизии. О ситуации в Киргизии и о задержании Вугара Халилова говорит обозреватель газеты «Время новостей» Аркадий Дубнов.
Самое опасное, что происходит в последние дни в Киргизии, это события недалеко от Бишкека, в селе Маевка, где 19 апреля произошли трагические нападения на местных турок-месхетинцев. Толпа мародеров, налетчиков, тех, кто принимал участие в событиях 7 апреля в Бишкеке, часть этих людей, как говорят, пыталась получить дивиденды от своего участия в так называемом революционном процессе и решила воспользоваться не только возможностью беззащитных людей, но и они занимались наверное, тем, чем занимались последние годы всегда в Киргизии в таких промежуточных неспокойных состояниях. Они делили землю, отбирали землю, но то, что происходило в этот раз, это оказалось беспрецедентным. Они стали нападать на дома, угрожать жителям поджогами в случае, если они не покинут, не убегут из этих домов. И, собственно говоря, они уже это делали. Десятки домов горели 19 апреля в этой Майорке. Это невероятные события, и они, конечно, ставят под угрозу попытки временного правительства стабилизировать ситуацию.
Идет такая информация, что идут аресты.
Вугар Халилов Михаил, бывший сотрудник BBC. Вот это очень неприятная ситуация. Это говорит о том, что спецслужбы Киргизии действуют, в общем, абсолютно точно так же, как они действовали и при Бакиеве, и как они вообще действуют всегда, в том числе и в любых других странах СНГ, к сожалению. А Вагар Халилов работал в качестве руководителя созданного им пиар-агентства, и одним из клиентов этого пиар-агентства был Евгений Гуревич, тот самый финансовый консультант, который близок к Максиму Бакиеву, против которого возбуждено уголовное дело в Италии. Да, Вагар Халилов делал несколько заявлений от имени своего клиента, и то, что его задержали несколько дней, не сообщали британскому консулу об аресте британского гражданина, Халилов имеет британское гражданство, это вызывающее совершенно нарушение всех международных норм. И я думаю, что если временное правительство не примет экстраординарных мер по цивилизованному обращению с иностранным гражданином, это серьезнейшим образом подорвет престиж новых властей.
Действия новых киргизских властей по противостоянию мародерам и захватам земель разочаровали политолога Центра Карнеги Алексея Малашенко. Он надеется, что до гражданской войны в Киргизии дело не дойдет, но, по его прогнозам, серьезное противостояние между севером и югом страны может затянуться.
Честно говоря, я удивлен. Я думал, что те люди, которые пришли к власти, и Роза Атунбаева, и Алмаз Атамбеков, они, в общем-то, достаточно быстро с этим справятся. Выясняется, что ситуацию вот эти ребята новые до конца не контролируют. И это плохо, потому что какие-то, ну не то чтобы предпосылки к гражданской войне, но вот контуры противостояния юга и севера раз, и во-вторых, появление вот этих вот бандитов, которых до сих пор никто не может образумить и остановить, это, я бы сказал, очень печально. Потому что это подрывает доверие к нынешнему правительству. Это возбуждает разговоры о национализме. Если сейчас это не придушить в зародыше, то я боюсь, что у Киргизстана будут очень большие проблемы. Последний раз, с которыми он сталкивался, уже, получается, 20 лет тому назад. При этом всегда нужно помнить, что Бакиев оказался несколько сильнее, чем думали. Поначалу было удивление, что он так быстро сдался. Он, братья, клан, Максим в Америке, вся экономика захвачена. И все это, казалось, рухнуло в одночасье. Выясняется, что нет. Выясняется, что есть какая-то и клановая поддержка, и, в общем, есть какая-то региональная опора на юге. То есть, с этой точки зрения, ситуация, конечно, отличается от той, что была в 2005 году. Президентом, понятно, Бакиеву не быть. Но он не то чтобы не собирается уходить из политики. Он, с моей точки зрения, пытается каким-то образом обеспечить будущее своим людям, чтобы их всех не посадили там и так далее, и так далее. То есть вот то, что сейчас мы наблюдаем, вот эти все там погромы, это, кстати, вооруженные люди, которые бегают по югу, его поддержка, это форма торговли. Что вот там, ребята, давайте на каких-то условиях я сдамся, может быть, даже я отрекусь от президентства, официально, но в обмен на некие гарантии. Вот так это пока видится.
Это было мнение политолога Центра Карнеги Алексея Малашенко. Временное правительство Киргизии приступает к разработке новой конституции. Кроме того, в республике готовится план под названием «Возвращение к демократии», который предполагает внесение изменений в закон о митингах и шествиях, преобразование национальной телерадиокорпорации в общественное телевидение, а также планы по улучшению деятельности СМИ. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Московское время 16:15. Сейчас коротко о главных новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В пригороде Бишкека, в селе Маевка, около 800 человек, самовольно захвативших земли, перекрыли дорогу, требуя, чтобы временное правительство выделило каждому из них по 4 сотки земли. Некоторые европейские авиакомпании сегодня возобновили полеты над Северной Европой после нескольких дней вынужденного простоя из-за извержения вулкана в Исландии. Премьер-министр России Владимир Путин выступил в Государственной Думе с отчетом о работе правительства в минувшем году. В Москве задержаны участники акции протеста Федерации автовладельцев России, отказавшиеся по требованию сотрудников ДПС снимать с автомобилей синие ведерки, пародию на спецсигналы. В Кемеровской области состоялась церемония инаугурации губернатора Амана Тулеева. Он уже в четвертый раз вступил в должность главы региона. Ну а волнах Радио Свобода. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Ее ведет Андрей Шароградский. А сразу после окончания нашей программы в 19 часов в эфир выйдет передача «Время гостей», которую сегодня проведет мой коллега Михаил Соколов. Тема: останется ли неизменным курс правительства Владимира Путина. В программе отчет премьер-министра России в Государственной Думе будут обсуждать депутат Государственной Думы фракции «Справедливая Россия» Иван Грачев и директор Института энергетической политики Владимир Милов. Итак, время гостей на волнах свободы в 19 часов по московскому времени. Ну а сейчас продолжается информационная программа «Время свободы». И у нас на линии прямого эфира из Нижней палаты российского парламента корреспондент «Радио Свобода» Данила Гальперович, который как раз и следит за сегодняшним выступлением премьера Владимира Путина в Государственной Думе. Данила, здравствуйте, вам слово.
Здравствуйте. Можно сказать, что уже главное событие сегодняшнего парламентского дня прошло. Путин отчитался перед депутатами о работе Кабинета министров за 2009 и первый квартал 2010 года. И в его речи высказываний позитивного характера и позитивных оценок экономики России было гораздо больше, чем негативных. Он сказал, что даже в условиях тяжелейшего со Второй мировой войны мирового финансового экономического кризиса Россия старалась как-то своими способами поддержать жизненный уровень населения. Говорилось даже о том, что продолжается выпуск новой военной техники, что Россия тратит на социальные программы. И одной из новостей можно назвать предложение Владимира Путина создать резервный фонд для финансирования обязательного медицинского страхования. Очень многие эксперты уже оценили этот шаг как предвыборный или популистский. И говорят о том, что премьер, в общем, уже обкатал схему накопления резервного фонда в свое время, из которого потом финансировался дефицит бюджета на уровне общефедеральных финансов. И теперь практика накопления резервных фондов по разным критическим точкам российской экономики может быть продолжена. В частности, вот одна из этих критических точек – это обязательное медицинское страхование. Кроме этого пункта премьер сказал о необходимости развития строительства жилья, инновационной экономики, но все положения, которые предложил Владимир Путин, были серьезно раскритикованы коммунистами. Геннадий Зюганов сказал, что по-прежнему не развивается производство, что большая дифференциация доходов населения. Эту же точку зрения разделяет лидер фракции «Справедливая Россия» в Государственном Думе Николай Левичев. Он сказал, что пора опять вводить прогрессивную шкалу подоходного налога, ну и повышать налоги для тех, у кого доходы более 3 миллиона рублей в год. А, пожалуй, более жарким было выступление Владимира Жириновского. Тут даже некоторые опасались за состояние его здоровья. Он серьезно побледнел, когда фактически предъявлял уголовные, криминальные претензии руководству Москвы, мэру Юрию Лужкову, и некоторым из тех, кто в прошлом был в коммунистической партии, а теперь заседает во фракции «Единая Россия». Но, тем не менее, Владимир Путин не стал жестко отвечать ни на одно из критических выступлений и многое переводил в шутку. В целом, по премьеру, который сегодня чувствовал себя явно неважно и выглядел простуженным, судя по премьеру, ему выступления в Госдуме понравились, и эта традиция будет продолжена.
Спасибо. Напомню, в прямом эфире из Нижней палаты российского парламента передавал корреспондент «Радио Свобода» в Москве Данила Гальперович, который сегодня следил за отчетом премьер-министра России Владимира Путина в Государственной Думе о работе правительства за 2009 год. Подробнее об этом отчете в нашей программе примерно через 2 часа в 18 часов по московскому времени, сразу после выпуска последних известий. Еще раз напомню, что сегодняшнее выступление Владимира Путина в Государственной Думе, тема передачи «Время гостей». Отчет будут обсуждать депутат Государственной Думы от фракции «Справедливая Россия» Иван Грачев и директор Института энергетической политики Владимир Милов. Информационную программу «Время свободы» продолжает обзор публикации в международной печати, который сегодня подготовил мой коллега Кирилл Кобрин. Его я приветствую в студии. Кирилл, ну, наверняка вы следите за тем, как в прессе освещается вот этот вот транспортный кризис, связанный с извержением вулкана в Исландии. Что интересного есть по этому поводу? Что вам показалось особенно любопытным?
В британском, скажем так, медиапространстве три было главных состязающихся. Это, конечно же, BBC, это сайт газеты Times и сайт газеты Guardian. BBC вроде бы как бы быстрее давала информацию, по крайней мере, первые дни. Там сразу же появились и диаграммы, и всевозможные карты, и можно было посмотреть, как это облако, значит, движется, и полюбоваться замечательными закатами, которые это облако вызывает вот в какой-то части Северной Европы и так далее. Хотя, конечно, особенно любоваться нечем, учитывая драму человеческую сотен тысяч людей, которые, особенно британцев, которых до 400 тысяч застряло где-то там за пределами острова. Но, тем не менее, с самого начала освещение носило такой двойственный характер. С одной стороны, это драма, это человеческая драма, это финансовая драма, безусловно, для компаний, а в конце концов и для налогоплательщиков. А с другой стороны, это красота вулкана, это игра в географическую и топографические карты, и это, конечно, истории о знаменитостях, которые застряли в разных местах Европы и не могут, как Уитни Хьюстон, например, попасть на концерт в Дублине. Она отважно села на паром, который идет с острова Британия на остров Ирландии, как сообщал все газеты, и там, значит, вот оказалась вовремя и смогла предстать перед своими поклонниками. Довольно вот это соревнование трех главных британских медийных организаций, вот, на мой взгляд, я повторяю, это вот мое читательское или зрительское, или если как угодно, потребительское мнение, выигрывает, конечно же, «Таймс». Там освещение живое, лайв, с обновлением буквально каждые 10-15 минут, оно очень живое, очень интересно читать.
Но
там
это делится своими впечатлениями участники вот этой драмы, назовем это так.
Или... Все вместе, там и последняя информация. Причем она появляется, вот там, не знаю, заявление метеослужбы или европейских всевозможных органов и прочее-прочее, появляется раньше, чем на BBC. Вот это самое удивительное. Вчера, например, все сенсационные, ну, в этой ситуации, сенсационные заявления, скажем, о том, что British Airways совершил еще один полет, пустой, без пассажиров, на борту находился руководитель этой корпорации, они летали-летали над Англией, над которой якобы вот это пепельное облако находится, они приземлились, обследовали моторы и ровным счетом никаких следов не обнаружили. Это, надо сказать, уже становится спортом таким, потому что точно так же летало несколько самолетов авиакомпании KLM, Люфтганзы, British Airways из-за этого запускали эти самолеты. Ну и, конечно, и на сайте Times, и на сайте Guardian, и BBC очень много разговоров о критике, которую авиакомпании подвергают власти. Вот это очень важный момент. Несмотря на то, что сейчас разгар избирательной кампании, несмотря на то, что в этой ситуации нанести политический удар, особенно по правящей лейбористской партии, проще простого, да, понятно, что можно свалить все, что угодно, от извержения вулкана до любых неприятностей, с которыми британцы стал где-нибудь в Португалии и Испании. Тем не менее, «Таймс», газета оппозиционная, она держит, так сказать, вот некоторую дистанцию. Конечно, разбор полетов, если так можно сказать, об отсутствии полетов, начнется позже, но на самом деле сейчас очень сдержанная информация даже по поводу, ну, совершенно, как бы, очень странных заявлений правительства Великобритании, в частности, Гордона Брауна, о том, что они посылают три военных корабля, один из них авианосец, вывозить британцев, которые застряли на континенте, на остров. При этом все недоумевают, каким образом авианосец может перевозить, скажем, по Ла-Маншу, да, людей, он же не сможет зайти ни в один небольшой порт. Так что, с одной стороны, издеваются, безусловно, над глупостями или, скажем так, не очень обдуманными заявлениями, которые делают власти, но политических выводов пока, по крайней мере, не делают. Вот уже скоро неделя будет, как Великобритания живет фактически без авиасообщения, и уже пошли целый поток эссе, текстов, посвященных тому, как жить без самолетов, вот в частности, в «Гардиан», эссе Стюарта Джеффриса «Представим себе мир без самолетов». Он воспевает, как хорошо ходить по западному Лондону, когда постоянно над ним не летают самолеты. Он говорит, что если немецкие бизнесмены вместо того, чтобы все время летать в Лондон из Мюнхена, будут проводить свои заседания по скайпу, и если не будут привозить какие-то там кенийские овощи и фрукты, а будут их выращивать в Англии, все станет значительно лучше. Думаю, что пассажиры, которые сейчас застряли на континенте, вряд ли согласятся с этим мнением.
Обзор публикации в международной печати. чате по поводу хаоса, который сейчас царит в небе над Европой, подготовил мой коллега Кирилл Кобрин. Продолжим тему. Около 30 тысяч россиян тоже оказались в сложной ситуации из-за извержения вулкана в Исландии. Эту цифру сегодня назвали руководители Российского союза туристической индустрии. Причем в Союзе признают, что цифра приблизительная, и назвать точное число россиян, застрявших в аэропортах разных стран, пока просто невозможно, рассказывает наш корреспондент Игорь Телин.
Главной проблемой последних дней назвал отсутствие полной и достоверной информации о количестве тех, кто в эти дни оказался за рубежами страны, президент Российского союза туроператоров Сергей Шпилько. В значительной степени это связано с отсутствием координационного центра, куда бы стекалась вся информация о находящихся за пределами России организованных туристах, путешествующих самостоятельно и навещающих родственников гражданах.
Должен быть введен порядок, когда после того, как угроза достигла определенного уровня, то есть зажглась эта лампочка красная, да, все, не просто туроператоры, все организации, у линии которых выезжают наши граждане за рубеж, они должны в течение определенного периода времени, предположим, там 3 часов, может быть, там 4 часов, они должны направить по заранее известному адресу списки тех, кто находится за границей, имена, фамилии, отчества, номера, паспортов, где они находятся, в каких гостиницах размещаются, кто когда должен покинуть страну, есть ли с ними связь, какие у них намерения. Потому что пока эта информация не аккумулируется, а вот ситуация показала, что в полном объеме ее и сейчас нет.
По данным руководителя Российского союза туриндустрии Сергея Шпилько, сложная ситуация с возвращением на родину российских туристов сложилась в Германии, Франции, Китае и Великобритании. Причем из последней вернуться в Россию не может большая группа детей.
Фирма пишет, вот у нас 200 человек, из них 40 детей. А уже какой день не можем выехать? Для того, чтобы из Англии выехать наземным транспортом, что было бы решением проблемы вот в прошедшие дни, но для этого нужна шенгенская виза.
Российские туроператоры на сегодня не в состоянии в полной степени задействовать наземный транспорт, как по вывозу зарубежных туристов, так и по возвращению своих. Железные дороги забиты пассажирами, а использовать автобусы не позволяют юридические тонкости взаимоотношения с другими странами, сообщила глава автобусной комиссии РСТ Ольга Санаева.
Например, мы не можем войти автобусом с людьми и выйти пустым. Или мы не можем войти пустой машиной и выйти с людьми. Есть определенные нормативы, которые, наверное, нужно было бы отменить на несколько дней в таких ситуациях. И решать это нужно было вместе с транспортными министрами европейских стран.
В РСТ пока не готовы оценить материальный ущерб, который понесли из-за транспортного хаоса в Европе российские компании и фирмы, занимающиеся туризмом. Для Радио Свобода Игорь Телин, Москва.
На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». Очень коротко о наших дальнейших передачах. В 19 часов время гостей, в 20 итоговый выпуск «Времени свободы». В 21 час на наших волнах радиожурнал «Поверх барьеров». И в 22 часа слушайте аналитический радиожурнал «Время и мир». Таковы наши программы на ближайшие часы. Ну а сейчас в эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. В Москве 16 часов 30 минут. Время краткой сводки последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
В пригороде Бишкека в селе Маевка около 800 человек, самовольно захвативших земли, перекрыли дорогу, требуя, чтобы временное правительство выделило каждому из них по 4 сотки земли. Некоторые европейские авиакомпании сегодня возобновили полеты над Северной Европой после нескольких дней вынужденного простоя из-за извержения вулкана в Исландии. Сообщается, что в воздух поднялись не все самолеты, а большая часть воздушного пространства Великобритании остается закрытой. Премьер-министр России Владимир Путин выступил в Государственной Думе с отчетом счетом о работе правительства в 2009 году. Премьер, в частности, отметил, что правительству удалось увеличить доходы граждан и не допустить массовой безработицы в год кризиса. В Москве задержаны участники акции протеста Федерации автовладельцев России, отказавшиеся по требованию сотрудников ДПС снимать с автомобилей синие ведерки, пародию на специальные сигналы. Акция была фактически сорвана. Более полутора десятков машин милиции перекрыли въезд ее участникам на Кутузовский проспект Москвы. В Кемеровской области состоялась церемония инаугурации губернатора Амана Тулеева. Он уже в 4-й раз вступил в должность главы региона. Президенты России и Узбекистана Дмитрий Медведев и Ислам Каримов подписали документы о развитии двустороннего сотрудничества. Сегодня на встрече в Москве лидеры двух стран обсудили также ситуацию в Киргизии. По словам Медведева, полноценное экономическое сотрудничество с Киргизией возможно только при создании в республике институтов власти. В Польше продолжаются похороны жертв катастрофы президентского самолета Ту-154, которая произошла 10 апреля под Смоленском. Как сообщает корреспондент Радио Свобода, сегодня хоронят 21 погибшего. Вице-президент США Джо Байден заявил, что Аль-Каиде в Ираке нанесен чувствительный удар в результате гибели двух ее лидеров. Ранее сообщалось, что в ходе совместной американо-иракской операции были убиты лидер Аль-Каиды в Ираке Абу Аюб Аль-Масри и лидер суннитских повстанцев Абу Амар Аль-Багдади. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Только что прозвучала краткая сводка новостей. Наши новости, эксклюзивные материалы можно найти и на сайте Радио Свобода. Адрес сайта www.svobodanews.ru. А сейчас в прямом эфире, как всегда в это время, нашей программы один из редакторов сайта. Сегодня это Юрий Васильев. Юрий, здравствуйте. Расскажите подробнее, на какие материалы вы бы советовали нашим слушателям и читателям обратить внимание сегодня.
Здравствуйте, Андрей. Добрый день, друзья. Сегодня хотел бы обратить ваше внимание на раздел мультимедиа сайта «Радио Свобода», где как раз помещен видеорепортаж об акции «Синие ведерки против мигалок», прошедшей в Москве. Видеорепортаж подготовлен нашими коллегами, сотрудниками интернет-сайта «Радио Свобода». И опять-таки, увидеть то, что происходило в Москве, как именно эти смелые люди попытались выразить свой протест против беспредела чиновников с мигалками, это можно в мультимедийном разделе сайта «Радио Свобода». Также хотел бы обратить внимание наших читателей на раздел «Право автора», где помещена статья моего коллеги Ильи Мильштейна под названием «Тюльпаны 2. Предстояние». Фильм Никиты Сергеевича Михалкова в данном случае не при делах, речь идет о том, что сейчас происходит в Бишкеке. Илья Мильштейн пишет: по-видимому, это одни и те же люди. Те, кто пару недель назад поджигал и громил дом правительства в Бишкеке, вынося мебель и оргтехнику, и те, кто сегодня устраивает погромы в Киргизии, самочинно захватывая дома и земли. Во всяком случае, эти люди одного круга. Это так называемый бунтующий народ. Илья Мильштейн проводит, на мой взгляд, весьма деликатный и весьма точный анализ, сравнительный анализ так называемых цветных революций и того, что происходит в Бишкеке сегодня, то, что происходит в Бишкеке все эти дни, и делает вывод следующего рода. Нет даже намека на ясность. Растерянные триумфаторы пока не могут разделить успех, будучи неспособны обуздать ликующие толпы мародеров. Нельзя забывать и силовиков. Они не желают утихомиривать грабителей, зато точно знают, какой им нужен министр во главе МВД. И вот эта статья Ильи Мильштейна сегодня расположена на сайте «Радио Свобода».
Спасибо. Напомню, в прямом эфире был редактор интернет-сайта «Радио Свобода» Юрий Васильев. Адрес нашего сайта в интернете www.svobodanews.ru.
Радио Свобода.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 16 часов и 34 минуты. Сейчас в нашей программе еще одно прямое включение. Корреспондент «Радио Свобода» в Москве Марьяна Тарачешникова следит за ходом судебного процесса по второму уголовному делу в отношении бывших совладельцев компании «ЮКОС» Платона Лебедева и Михаила Ходорковского. Марьяна, здравствуйте, вам слово.
Здравствуйте, Андрей. Ну, сегодняшнее судебное заседание началось с традиционного заявления Михаила Ходорковского, которое он делает на протяжении последних нескольких дней. И он сказал, что продолжит комментировать каждую фразу, каждое предложение, в котором упомянута его фамилия. И, как ранее пояснял его адвокат Вадим Клубгант, это делается для того, чтобы выполнить задачу минимум защиты, то есть не оставить никаких формальных даже оснований для возможности вынесения впоследствии обвинительного приговора Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву. На протяжении всего времени Михаил Ходорковский подчеркивает и не устает это повторять, что ему непонятно, какие конкретно действия ему инкриминируются, и поэтому он может оперировать только предположениями, оставляя за судом возможность впоследствии задать ему какие-то вопросы. Вот что по этому поводу сказал адвокат Михаила Ходорковского Вадим Клюкант. Так, там, видимо...
Здесь вот Ходорковский делает акцент для судьи, говоря о том, что у этой темы какой-то там конкретно есть еще другие уровни погружения, гораздо более глубокие, но поскольку это не предмет обвинения, он туда не погружается, потому что иначе можно уже говорить о деятельности компании большой такой, как ЮКОС, шестилетнего периода, можно говорить очень долго, но какие-то же разумные пределы должны быть, поэтому он обозначает проблему, как-то ее комментирует, насколько считает необходимым. А дальше он говорит, что если вы, суд, в отличие от меня, подсудимого, который не понимает, что от него хотят и в чем его обвиняют, если вы посчитаете, что в этом нужно разбираться детальнее, дайте мне направление вопросами своими, я буду погружаться дальше в детали.
Сегодня же стало известно о том, что бывший главный юрист компании ЮКОС Дмитрий Гололобов, который сейчас находится в Великобритании, готов дать показания в защиту Михаила Ходорковского в суде, однако он не готов для этого приехать в Москву и, наверное, предполагает, что адвокаты будут ходатайствовать перед судом о том, чтобы устроили видеотрансляцию для дачи этих показаний, но решение останется за председательствующим Виктором Данилкиным. Вообще же 12 апреля еще Михаил Ходорковский и Платон Лебедев обратились к бывшим сотрудникам ЮКОСа, пригласив их в суд, попросив их дать показания в суде, которые могли бы свидетельствовать в их пользу, при этом оговариваясь, что они понимают, какую ответственность на себя будут брать люди, явившись в суд, и что они могут, их безопасность может находиться под угрозой, поскольку известно, что очень многие бывшие сотрудники ЮКОСа подверглись гонениям после ареста Платона Лебедева и Михаила Ходорковского. Андрей.
Спасибо. В прямом эфире была корреспондент Радио Свобода в Москве Марьяна Тарачешникова.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Глава католической церкви на Кубе кардинал Хайме Ортега выступил с резкой критикой кубинских властей, заявил о тяжелой ситуации в стране и призвал провести реформы. Ортега также потребовал освободить политических заключенных. Интервью с кардиналом было опубликовано в местном католическом еженедельнике «Новое слово» и размещено на интернет-сайте издания. Подробнее об этой теме материал в рубрике «Политика онлайн», которую сегодня подготовил Валентин Барышников.
В интервью журналу кардинал Ортега заявил, цитата, «Наша страна находится в очень сложной ситуации, определенно самой сложной в этом 21 веке. По мнению кардинала, нация единодушна во мнении, что правительство должно срочно предпринять необходимые изменения, чтобы покончить с социальными и экономическими трудностями. Как сказал Ортега, люди открыто говорят о недостатках, существующей на Кубе социалистической системы, которую кардинал назвал «сталинистско-образной бюрократией, источником апатии рабочих и низкой продуктивности. Задержка с реформами, заявил кардинал, рождает недовольство среди людей. Он также выступил за диалог с Соединенными Штатами, попутно подвергнув критике президента США Барака Обаму за то, что он не предпринимает достаточных шагов для возобновления подобного диалога. О том, кто такой Ортега, я поговорил с историком религии Борисом Фаликовым.
Кардинал Хаиме Ортега – это очень влиятельный лидер католический Кубы, он архиепископ Гаваны уже давно. Он весьма популярен и известен в католической среде. Он был одним из папабили, то есть один из претендентов на папский престол. То он сидел в конце 60-х в лагере, когда Кастро взялся радикально искоренять католичество на Кубе. Затем его выпустили, но он всегда оставался таким осторожным критиком режима. Но после того, как Кастро решил начать как бы такое сближение с католической церковью, и когда в конце 90-х туда с визитом приехал Иоанн Павел II, положение кардинала Ортеги стало меняться, он стал становиться более влиятельным человеком. С чем вот можно связать его нынешнее резкое выступление? Вероятно, дела на Кубе и социальные политические дела пошли уж очень неважнецки, если он решился на такой открытый вызов кубинским властям.
А вот как прокомментировал выступление Ортеги Владимир Сударев, заместитель директора Института Латинской Америки Российской Академии Наук.
Интервью Ортеги, конечно, это первое заявление такого рода, когда церковь призывает и власти, и население предпринимать определенные и политические, и экономические действия.
Насколько вот это заявление Ортеги может повлиять на ситуацию в стране? Насколько влиятельна церковь? Насколько к ней прислушиваются власти?
Я думаю, что к ней прислушиваются власти, но я не могу сказать, что это один из главных там политических акторов на Кубе. Нет, то, что Рауль Кастро заявил «поку-а-поку, потихоньку будем», вот это потихоньку уже не идет, учитывая критическую ситуацию, которая на Кубе сложилась сейчас.
И вновь Борис Фаликов.
Один из кумиров Ортеги – это покойный Иоанн Павел II. И, вероятно, он примеряет на себя тот тип поведения, который прославил Иоанна Павла II, когда он еще в Польше был, ведь он сыграл колоссальную роль в падении коммунистического режима в Польше. Причем сделал это без каких-то прямых политических эскапад. Ведь идеологически он выступал против и крайности капитализма. Кардинал Ортега тоже выступает против крайности капитализма. Он выступает против американских субкультур, он выступает против секулярных всяких вещей. В этом смысле он видит себя вот таким продолжателем дела Иоанна Павла II. И поэтому мне кажется, что у него есть неплохие шансы сыграть роль в том, что каким-то образом кубинский режим будет реформирован. И то, что он позволил себе достаточно резкую критику, это свидетельствует о том, что, вероятно, ситуация созрела на Кубе, и можно ожидать там каких-то серьезных перемен.
В своем интервью Ортега призвал кубинские власти освободить политических заключенных. Напомню, что в феврале на Кубе после 85-дневной голодовки умер 42-летний диссидент Орландо Сапата Тамайо. В тюрьмах остаются десятки других политических заключенных, многие из них больны. Кардинал также высказался в поддержку движение «Женщина в белом», которое объединяет жен и матерей арестованных диссидентов и которое власти преследуют. Может ли обращение Ортеги помочь политзаключенным? Заместитель директора Института Латинской Америки Российской Академии Наук Владимир Сударев.
Я думаю, что оно способно в известном смысле смягчить позицию кубинских властей, ну хотя бы в отношении этих 20 заключенных, которые действительно больны. Тем более, что вот эта смерть молодого человека в конце февраля в результате голодовки, она же восстановила против Кубы и Соединенные Штаты. С другой стороны, реакция Западной Европы, той же Испании и так далее. В данном случае, я думаю, что власти могут прислушаться. С другой стороны, то, что вот преследуются, например, женщины в белом, то есть это жены, там, родственницы заключенных, то, что их периодически разгоняют и так далее, это, конечно, не делает чести кубинским властям.
Призыв Ортеги освободить заключенных носит гуманитарный или политический характер. Вот мнение историка религии Бориса Фаликова.
Конечно, он выступает как католический епископ, он выступает как глава церкви католической на Кубе. И в этом смысле, конечно, это жест гуманитарный. Но нам же понятно, что в контексте нынешней кубинской ситуации гуманитарный жест такого рода, безусловно, воспринимается как жест политический. Это опять-таки вот та линия, которую в свое время проводил Иоанн Павел II, когда гуманитарные жесты становятся актуальными политическими жестами и, в общем-то, большой вклад в дело борьбы с авторитарным режимом.
Это был Борис Фаликов, Валентин Барышников, Радио Свобода.
Московское время 16 часов 45 минут. Заголовки главных новостей.
Радио Свобода. Новости.
В пригороде Бишкек около 800 человек, самовольно захвативших земли, перекрыли дорогу, требуя, чтобы временное правительство выделило каждому из них по 4 сотки земли. Владимир Путин выступил в Государственной Думе с отчетом о работе правительства в 2009 году. Некоторые европейские авиакомпании возобновили полеты над Северной Европой после нескольких дней вынужденного простоя из-за извержения вулкана в Исландии. По Москве задержаны участники акции протеста Федерации автовладельцев России, отказавшиеся по требованию сотрудников сотрудников ДПС снимать с автомобилей синие ведерки, пародию на специальные сигналы. Президенты России и Узбекистана Дмитрий Медведев и Ислам Каримов подписали документы о развитии двустороннего сотрудничества. В Кемеровской области состоялась инаугурация. Губернатор Амана Тулеева в четвертый раз вступил в должность главы региона. В Польше сегодня продолжаются похороны жертв катастрофы президентского самолета, которая произошла 10 апреля под Смоленском.
Свобода-ньюс.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Транспортный коллапс в Европе. Корреспонденты Радио Свобода из аэропортов Старого Света.
Комментарии экспертов.
Общие интересы России и НАТО. Андерс Фог Расмуссен. Специально для Радио Свобода.
Право автора.
Извержение смысла. Владимир Абаринов. Об эстетической ценности вулкана Эйяфьятла-Куль.
Радио Свобода. Свободаньюс.ру.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». За месяц действия в России программы по утилизации старых автомобилей лишь менее четверти граждан, подавших заявки на участие в ней, смогли купить новую машину. Главной причиной такого несоответствия эксперты называют отставание предложений, прежде всего, со стороны АвтоВАЗа. Сможет ли крупнейший российский автопроизводитель обеспечить поставки автомобилей в рамках всей этой программы? Об этом Иван Трифилов в очередном выпуске «Экономической панорамы».
По данным Министерства промышленности и торговли России, начиная с 8 марта, с начала действия в стране государственной программы по утилизации старых автомобилей, сертификаты на приобретение новых получили примерно 55 тысяч человек, причем только около 15 тысяч из них такие автомобили смогли купить. Программа предполагает, что владелец старого автомобиля, находящегося в эксплуатации 10 и более лет, и в собственности этого владельца не менее одного года, может сдать его на утилизацию и получить от государства ваучер на 50 тысяч рублей. Затем эта сумма будет зачтена при покупке нового автомобиля, в том числе и в кредит. Единственное ограничение – этот автомобиль, российских или зарубежных моделей, должен быть произведен на территории России. Как распределились предпочтения 15 тысяч граждан страны, уже сделавших покупку в рамках этой программы? Эксперт аналитического агентства «Автостат» Светлана Целикова.
За это время около 80% проданных автомобилей пришлось на бренд «Лада», 5% на бренд «УАЗ», 4% было продано автомобилей марки «Рено» и около 3% автомобилей марки «Форд». По распределению моделей именно «АвтоВАЗа» получается такая статистика. Примерно 44% приходится на классику, то есть «Лада» 2105-2107. Примерно 22% на семейство «Лада Калина», и это было удивительно для самого АвтоВАЗа. И около 18% составляет семейство «Лада Самара».
Впрочем, для специалистов такой расклад по моделям купленных автомобилей не стал неожиданным. По словам аналитика инвестиционной компании «Церих Капитал Менеджмент» Олега Душина, он уже заранее был определен финансовыми возможностями населения страны.
В принципе, поскольку сама программа утилизации дает небольшие, так в относительном смысле, преимущества, то за эту программу в основном взялось население с не очень высокими доходами, и в этих условиях они выбирают более дешевые российские модели не только сборки, но и отечественного происхождения, поскольку они и по ценовой категории ниже, и в обслуживании ниже. И вся эта программа направлена на поддержку слоев с низким уровнем доходов.
Повышенный спрос на модели российского АвтоВАЗа и стал, по мнению экспертов, главной причиной дисбаланса между числом выданных сертификатов на участие в программе и количеством проданных автомобилей, говорит эксперт «Автостата» Светлана Целикова.
Надо говорить о нескольких причинах. В самом начале программы существовали проблемы именно с инфраструктурой, потому что не все дилеры были готовы работать, потому что новые технологии задействованы выпиской свидетельств через интернет, и дилеры, в общем-то, обучались поначалу. Но и постепенно стали накапливаться заказы от потребителей тех моделей, тех комплектаций, которые не оказалось в наличии у дилеров, скажем так. И дилеры по разным брендам об этом говорили, что составляются заявки, которые будут выполняться в течение там следующего месяца или по мере поступления.
Схожее мнение и у аналитика компании «Церих Капитал Менеджмент» Олега Душина.
Дело в том, что все-таки не все дилеры занимаются программой утилизации. С этим сертификатом еще надо побегать, чтобы купить то, что тебе подходит по деньгам и по представлениям. То есть дешевые модели начинают сразу выбиваться из ряда дилерского. То есть имеется в виду пятерки, семерки по «Жигулям». И надо искать и ждать ту модель, которая тебя устраивает, чтобы реализовать сертификат.
2010 году на реализацию программы утилизации старых автомобилей государство выделяет 10 миллиардов рублей, что позволит в ее рамках выдать ваучеры на покупку 200 тысяч новых. Таким образом, если исходить из статистики первого месяца действия программы, АвтоВАЗ в целом должен поставить дилерам 160 тысяч автомобилей, причем почти половина из них классических моделей. Способен ли на это крупнейшей стране автопроизводитель? Светлана Целикова такую возможность вполне допускает.
Например, АвтоВАЗ увеличил производство классики даже вот в связи с этой программой. Например, в мае по сравнению с апрелем будет увеличено на 76% производство классики. А АвтоВАЗ уже говорил о том, что поступило 113 тысяч заявок, хотя он рассчитывал только на 100 тысяч первоначально. И в связи с этим он меняет программу и говорит о том, что сейчас уже составляет темп продаж автомобилей 1600 автомобилей в сутки по итогам месяца. То есть, если этот темп сохранится, то в течение 2,5 или 3 месяцев АвтоВАЗ может удовлетворить все заявки.
Похожие расчеты и у аналитика инвестиционной компании Zurich Capital Management Олега Душина. Однако он не исключает, что часть поставок АвтоВАЗ может перенести и на более позднее время.
В принципе, теоретически, если брать производственные мощности АвтоВАЗа, он может удовлетворить этот спрос. В месяц там, 40 тысяч он может собирать. Но можно перенести на следующий год поставку автомобиля, в конце концов.
По планам, первый этап государственной программы по замене старых автомобилей на новые должен продлиться до конца октября. Однако эксперты допускают, что правительство при наличии необходимого финансирования сможет продлить ее действие и на 2011 год.
Это была экономическая панорама. Я автор сегодня, обозреватель «Свободы» Иван Трефилов. А в завершении этого часа нашей программы рубрика «Истории Запада и Востока». Сегодняшняя история из Великобритании. Это очередной репортаж из цикла о транспорте Лондона. Речь пойдет о том, с какими проблемами приходится сегодня сталкиваться лондонцам, пассажирам и сотрудникам транспорта. У микрофона Анна Асланян.
Общественный транспорт – такой же частый предмет разговоров среди жителей Лондона, как колебания на бирже и футбол. Добраться до работы и вернуться после нее домой – ежедневное испытание для многих, особенно тех, кто живет в пригородах. Обычные причины неполадок в работе транспорта – неисправные светофоры и семафоры, пробки и дорожные работы, пожарные тревоги, листопад осенью и снег, выпадающий, к счастью, не каждый год, зимой. Помимо всего этого, время от времени случаются забастовки. Так, в марте профсоюз работников транспорта RMT после переговоров с компанией National Rail объявил о намерении железнодорожников бастовать 4 дня в апреле. Виной тому были планы по сокращению штатов и увеличению ремонтных работ в выходные. National Rail подала на профсоюз в суд за незаконную организацию забастовки. Лидер RMT Боб Кроу прокомментировал исход слушаний.
Мы, конечно, сильно разочарованы тем, что проиграли дело, что суд вынес запретительное постановление. Ничего, это не первый случай запрета. Мы существуем уже 150 лет и сталкивались со всяким. Если они собираются натянуть на профсоюз смирительную рубашку, мы будем противостоять. Это не остановит нас в борьбе за безопасность на транспорте против разорения, которое грозит железным дорогам. Так просто мы не сдадимся. Вспомните, что произошло с нашими коллегами из профсоюза «Юнайт» перед Рождеством. Они тоже получили запрет, но вскоре проголосовали заново. Одним словом, мы этого так не оставим. Будет новое голосование. Могу с уверенностью сказать одно – мы за безопасность на железных дорогах. На наших глазах происходит катастрофа за катастрофой, ничего не меняется. Мы не намерены ждать дальнейшего ухудшения ситуации с железнодорожным транспортом, которое приведет к новым авариям, вроде тех, что случились на станциях Поттерс Бар, Хэтфилд и других. Раунд первый закончен. Второй раунд начнется в самое ближайшее время.
Пассажиры вздохнули спокойно, поняв, что хаос не грозит им сразу после пасхальных выходных. Сами же выходные, как и большинство праздников, были ознаменованы работами на ряде линий метро и железных дорог. Немалая часть из них была в связи с этим закрыта все 4 дня.
Леди и джентльмены, говорит диспетчер станции метро Ватроу. В настоящий момент линия Hammersmith & City работает с небольшими задержками. Это вызвано поломкой семафора на станции Фаррингтон. Остальные линии метро работают нормально, за исключением тех, где проводятся запланированные ремонтные работы. Слушайте дальнейшие объявления и сводки последних новостей.
Когда все службы работают без видимых задержек, на первый план выходят другие проблемы, мешающие лондонцам спокойно пользоваться транспортом. Мэр города Борис Джонсон столкнулся с рядом вопросом на эту тему во время своей предвыборной кампании.
Хотелось бы узнать, что следующий мэр Лондона планирует сделать в отношении преступности в городском транспорте, в автобусах, метро, электричках. Что он собирается предпринять?
Значит так. Я собираюсь вдвое увеличить размер групп по поддержанию безопасности в транспорте путем частичного перераспределения бюджета мэрии, выделенного на рекламу. Таким образом, у нас появятся дополнительные 440 полицейских в форме. Что касается автобусов, я планирую лишить права на бесплатный проезд то меньшинство подростков, что злоупотребляют им и наводят страх на остальных пассажиров. Еще я собираюсь изменить правила перевозки пассажиров в метро. В результате вам больше не придется попадать в эту знакомую ситуацию, когда вы сидите напротив человека, который хлещет пиво из банки и ведет себя в угрожающей манере.
Свои планы Джонсон постепенно воплощает в жизнь. Распитие алкогольных напитков было запрещено почти 2 года назад. Идея создания новых полицейских отрядов тоже не забыта. В конце прошлого года мэр выступил со следующим заявлением.
Мы находимся на станции Бромли. В этот, как сейчас кажется, самый холодный день в году. Сегодня здесь начинает работу еще одна группа «Безопасный транспорт», состоящая из 15 полицейских. Средства были выделены из бюджета компании «Transport for London». Цель – создать на железнодорожных станциях, особенно на окраинах Лондона, атмосферу безопасности. Вообще, мы стараемся объединить систему метро с надземными поездами, чтобы людям было одинаково удобно пользоваться и тем, и другим видом транспорта. Пригородные платформы должны стать такими же безопасными, как и станции метро. Сегодняшняя акция – первый шаг к этому.
Полиции в городе стало действительно заметно больше. В апреле прошлого года, когда забастовка работников метро все-таки состоялась, блюстители порядка стояли у входа в опустевшие вестибюли, готовые, если потребуется, приступить к своим обязанностям. Незадолго до этого на одной из центральных станций, Бэнк, разыгралась такая сценка. Загудел сигнал тревоги, и пассажирам велели эвакуироваться. Некоторые из них бегом бросились в переход в надежде успеть перескочить на другую ветку. Полицейские выстроились вдоль платформы с безучастными лицами. Вспомнив нашумевший случай, когда на станции лондонского метро полиция по ошибке застрелила пассажира, торопившегося по своим делам, бегущие прибавили шагу. Анна Слонян, Лондон, специально для Радио Свобода.
Репортаж Анны Асланян прозвучал в рамках нашей постоянной рубрики «Истории Запада и Востока». Она завершила первый информационный час программы «Время свободы». Центральная тема следующего часа. На этой неделе в Москве начинается монтаж стендов и размещение плакатов ко Дню Победы. И на 10 плакатах по решению московских властей, несмотря на активные протесты, будет изображен Иосиф Сталин. Мы подробно обсудим эту тему в нашей программе сразу после объявлений и выпуска последних известий. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Наши билеты перебронированы, но нет никакой гарантии, что мы улетим.
Да, на стоянке произошел взрыв неустановленного взрывного устройства.
Поводом к рассмотрению стал запрос областного суда и 5 обращений.
Действительно, приостановили всю работу по американскому установлению.
Где ваши предвыборные обещания? Где 50 тысяч новых рабочих мест? Дума не закрывает.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7335, 9530, 9880, 15565. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».